Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Завтра, 17 мая, в Москве открывается первое заседание Национальной ассамблеи Российской Федерации, в работе которой примут участие более 700 делегатов, представляющих почти все левые и правые партии и общественные движения России, за исключением, разумеется, партии «Единая Россия». Национальная ассамблея начнет свою работу, разумеется, если власти не будут этому препятствовать. Уже опубликованы политическая декларация Национальной ассамблеи, хартия Национальной ассамблеи, ее организационные принципы и список делегатов. Политические диапазон организаций, которые они представляют, точнее сказать, членами которых они являются, а это важно отметить, потому что, например, члены СПС или партии «Яблоко», которые будут участвовать в работе Национальной ассамблеи, не имеют права представлять эти партии, уникально широк. Здесь и Объединенный гражданский фронт, и движение «Народ», и «Оборона», «Стоп», «Призыв», запрещенная национал-большевистская партия, и Русская рабочая гвардия, «Авангард красной молодежи», Ассоциация марксистских организаций и Комитет единых действий, в общем, перечислять все организации и движения можно в течение, наверное, всей нашей программы. Что можно ожидать от Национальной ассамблеи? Для чего она созывается? Какие цели ставит перед собой и перед страной? Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и лидер петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Хочу сразу отметить, что оба сегодняшних наших гостя – делегаты Национальной ассамблеи. Андрей Дмитриев является также председателем петербургского отделения запрещенной национал-большевистской партии. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, доброе утро.
Доброе утро.
Добрый день.
Ольга, у меня к вам вопрос, и Андрей потом тот же самый к вам вопрос. Ваши ожидания от предстоящей Национальной ассамблеи? Собственно говоря, вот скажите, пожалуйста, почему и для чего она созывается, по вашему мнению, и какие цели вообще она ставит перед собой и перед страной?
Национальная ассамблея – это площадка для взаимодействия всех оппозиционных сил в сегодняшней России. И это очень важно, когда мы можем не только проводить совместно какие-то акции, как вы знаете, в Петербурге у нас достаточно широкий спектр организаций, которые участвуют вместе с нами в протестных акциях, но и разговаривать. Потому что вот очень часто нам говорят действующие власти, что у нас нет ничего за душой, у нас нет никаких программ, нам не о чем говорить, мы можем просто побузить на улице и больше ничего. Поэтому обсуждать стратегию, тактику совместных действий, обсуждать будущее нашей страны, искать то, в чем мы совпадаем, это очень важно. Потому что одно дело бороться вместе против чего-то, а совсем другое дело искать то, в чем мы совпадаем. И мы уже сегодня понимаем, что есть те вопросы, по которым совпадают даже такие иногда диаметрально, казалось бы, противоположные в идеологическом смысле организации. Тем не менее, ситуация в стране такова. Ну, например, наличие политзаключенных. Да? Свобода политзаключенным – это тот лозунг, который сегодня объединяет все...
Да, он стоит, я потом зачитаю эти лозунги.
Все,
да,
оппозиционные организации. Например, борьба за основные гражданские свободы, свобода выборов, свобода собраний, митингов, демонстраций – это тоже то, что нас объединяет. И на самом деле, если посмотреть вот тезис и декларацию, можно увидеть, что достаточно много пунктов, которые нас объединяют, и это хорошо.
Андрей?
Ну, я бы выразил немножко иную точку зрения. Я думаю, что основной смысл ассамблеи не в принятии каких-то альтернативных законов, потому что вопрос в том, ну, хорошо, мы их примем, а каким образом? То есть они... нет механизмов для того, чтобы они исполнялись, и даже нет механизмов для того, чтобы их донести до граждан нашей страны. Я считаю, что основной смысл ассамблеи – это консолидация пассионарных сил общества, тех, кто недоволен нынешним режимом. Это создание альтернативного центра притяжения людей. Или, как выражается Андрей Ларионов, Национальная ассамблея – это иная форма народного представительства. Мы считаем, что избранная в декабре прошлого года Государственная Дума не является легитимной, потому что, как много раз уже говорилось, целый ряд политических сил не был допущен к участию в выборах. И как проводились эти выборы, тоже мы видели массированное применение административного ресурса, фальсификация результатов. Точно таким же образом прошли и президентские выборы. Поэтому мы считаем власть, избранную на думских и президентских выборах, нелегитимной и создаем иную форму народного представительства. Я бы считал, что примерно это действие по модели 1905 года, когда создавались советы народные в ходе революции, да, в случае, если события будут развиваться удачно, то Национальная ассамблея действительно станет точкой притяжения для основных пассионарных сил общества и станет легитимным органом народного представительства.
А как можно рассматривать идею создания протопарламента, Ольга?
Ну, дело в том, что протопарламент, как уже говорил Андрей, в той ситуации, когда настоящий парламент избирается таким способом, когда большие группы людей исключены вообще из участия в этих мероприятиях, когда выборы просто подтасовываются, когда используются огромные административные ресурсы, когда, в общем-то, абсолютно всем понятно, что эти выборы не являются ни свободными, ни честными, ни справедливыми. В такой ситуации, безусловно, можно говорить про протопарламент, то есть это вот та площадка, на которой начинают разговаривать между собой представители различных политических, общественных организаций, те, которые могли бы быть в настоящем парламенте, если в настоящем парламенте, если бы выборы были действительно честными и свободными. Поэтому вот здесь, на этой площадке, очень важно начать такой диалог, чтобы учиться взаимодействовать между собой, учиться и уже сегодня думать о судьбах своей родины. Потому что вот этот формат, он другой, чем формат уличный. Есть разные форматы работы. Есть формат митинговый, а есть формат такой, как бы, ну, в общем-то, в том числе экспертной работы. Очень важно понимать, что у тех сил, которые сегодня представлены в протопарламенте, есть свой взгляд на то, как должна быть устроена Россия. И это важно в том числе для людей, понимать, что вот за митингами может последовать другая нормальная работа. И это, в общем-то, такие вполне вменяемые политические силы, которые понимают, как обустроить Россию.
Пожалуйста, Андрей.
Относительно протопарламента я бы высказал три тезиса насчет Национальной ассамблеи. Первый очень важный момент, что действительно в ассамблее представлен практически весь спектр общественных сил, весь спектр идеологий, существующих в российском обществе. Это либералы, это левые и это националисты. Все они есть в списках Национальной ассамблеи. Второй тезис. У нас в списках делегатов присутствуют члены зарегистрированных политических партий, ну, практически всех, за исключением «Единой России» и ЛДПР. То есть в Национальной ассамблее участвуют и члены КПРФ, в том числе на уровне руководителей регионов. Например, Александр Меркушев, это глава Карельского отделения КПРФ. Это члены СПС. Это члены «Яблока», в том числе петербургская организация, во главе с Максимом Резниковым. И даже участвует депутат Государственной Думы Илья Пономарев, представитель «Справедливой России». Это говорит о том, что члены этих партий понимают тупиковость того пути, которым их ведут их лидеры, и понимают необходимость иных форм борьбы, участия в подобных объединительных инициативах. Наконец, третий тезис, который я бы отметил, это то, что Петербург представил очень большую представительную делегацию на конференцию. Участвуют все лидеры городской оппозиции, Сергей Гуляев, Максим Резник, ну и присутствующие в студии тоже.
Даже известный адвокат-правозащитник Юрий Шмидт.
Да, там всего делегация порядка 60 человек, и таким образом Петербург вносит свою весомую роль в Национальную ассамблею.
Спасибо, Андрей, а мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в понедельник и по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и лидер петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. У меня вопрос к моим гостям относительно того, как проходил выбор депутатов Национальной ассамблеи в Петербурге от оппозиционных партий. Я на сайте Союза правых сил Петербургской организации появилось открытое письмо членов Петербургской организации в Федеральный политсовет. Они, в частности, пишут: «У нас есть серьезные опасения, что там могут появиться, это в Национальной ассамблее, появиться люди в общественном сознании, тесно связанные с нашей партией. И средства массовой информации будут писать и говорить об участии Союза правых сил. Совместное участие в Национальной ассамблее с деятелями типа Эдуарда Лимонова, несомненно, будет использовано для компрометации демократического и либерального движения в стране. Полагаем, что такая компрометация станет главным результатом планируемого мероприятия. Если СПС и Яблоко усядутся рядом с членами АКМ, НБП и националистами, это станет их окончательной гибелью, причем гибелью заслуженной». Конец цитаты. Пожалуйста, ваш комментарий. Оля, пожалуйста.
Но на самом деле, на мой взгляд, гораздо большая компрометация политической партии «Союз правых сил» — это когда один из ее известных членов, Борис Надеждин, сидит на в программе московского телевидения рядом с активистами «Молодой гвардии». Да, вот, на мой взгляд, это гораздо более сильная компрометация. Что касается того, кто может быть от «Союза правых сил», Андрей уже совершенно правильно сказал, что и те члены партии «Союза правых сил», и члены «Яблока», которые будут принимать участие в работе Национальной ассамблеи, принимают участие как в индивидуальном качестве. Да? И, на мой взгляд, состояние в какой-либо партии не лишает человека гражданских прав и возможности участвовать в акциях. Поэтому мне казалось бы, что, в общем-то, волноваться надо не за это, волноваться надо за то, что происходит в стране, волноваться надо за то, что в стране отсутствуют основные гражданские права и свободы, и нужно, в общем-то, прикладывать очень много усилий для того, чтобы их восстановить. И в этом смысле тут уже СПС как раз участием в таких вещах, мне кажется, можно попытаться как-то разобраться со старой компрометацией. Да, СПС было много раз скомпрометировано как раз с сотрудничеством с действующей властью, и как бы в данном случае работа по восстановлению основных гражданских свобод, это, в общем-то, соответствует программным установкам СПС. Поэтому как-то они не о том волнуются, на мой взгляд.
Андрей? Ну, я бы сказал по поводу этого открытого письма. Это называется «Опять 25». На самом деле уже до смерти надоели эти идущие годами разговоры об объединении демократов, о том, что вот нельзя сотрудничать с теми-то, нельзя с теми-то, мы не сядем рядом с Лимоновым, еще что-то. Как мы написали на сайте, вот ребята боятся того, что станет гибелью партии, если они сядут с Лимоновым. Да, ребят, вас уже убил Путин. Чего вы боитесь гибели от рук Лимонова, если вас убил Путин? Все, вас уничтожил путинский режим, и на последних выборах вы получили в Думу менее процента голосов. После этого еще вот рассуждать о гибели СПС, вот, ну, тем не менее, мы их не отталкиваем, несмотря на то, что... Мы понимаем, что это за партия, и что у нее аллергия, на нее аллергия в значительной части населения страны, потому что это связано с ваучерами, с реформами 90-х годов, и с, ну, одна сама фамилия Чубайса, она как бы является пуглом для нашего населения. Мы их не отталкиваем, мы готовы работать и с ними тоже. Вот, ну, не хотите, пожалуйста, будете прозябать на обочине политического процесса. Я, кстати, хочу напомнить о том, что Анатолий Чубайс, один из лидеров СПС, недавно давая интервью, сказал о том, что нельзя в России проводить честные выборы, потому что ведь победят на них левые националисты. Не дай бог, типа, спасибо Путину за то, что у нас нет честных выборов.
Наше счастливое детство.
Вот очень интересно. И эти люди себя после этого называют демократами, говорят что-то про демократические свободы. Вот, надо бы как-то определиться, ребята, все-таки демократы вы или нет, и доверяете ли вы своему населению, или вы считаете его быдлом, которое надо загонять кнутом в светлый либеральный рай. Если СПС руководствуется такими принципами, то нам с ними, безусловно, не по пути.
Я зачитаю обращение депутатов Национальной ассамблеи, которое опубликовано в политической декларации Национальной ассамблеи, с призывом гражданам России добиваться вместе с нами: первое, значит, освобождение всех политических заключенных, роспуска всех нелегитимно сформированных органов власти, включая Государственную Думу, проведение всеобщих свободных конкурентных выборов с участием всех существующих политических партий и организаций, формирование органов народного представительства и исполнительной власти, ответственных перед российским народом, выполняющих волю российских граждан, справедливого распределения национальных благ, создаваемых свободными людьми, превращение в России в правовую, демократическую, светскую, федеративную республику. Конец цитаты. Ну, как вы считаете, это будет принято вообще на Национальной ассамблее? Или будет что-то добавлено, будет что-то изменено, Ольга?
Ну, я думаю, что вот как раз эти положения, это то, что, безусловно, объединяет вот все те организации и всех тех людей, которые собираются на Национальную ассамблею. И в этом смысле, я думаю, что, конечно, скорее всего, это будет принято. Будет ли что-то добавлено? Ну, может быть, что-то и будет добавлено, потому что я знаю, что есть разные предложения по добавлениям. Другое дело, конечно, делегатов много, голосовать тяжело, но, может быть, будут какие-то такие яркие предложения, которые сразу будут поддержаны большинством и будут добавлены. И в этом смысле как раз я считаю, что обсуждение документов – это показатель того, что люди неравнодушные. Да, когда начинают обсуждать документы, это значит, что у всех болит сердце за то, что происходит в стране. Именно поэтому хочется все это улучшить. Но, с другой стороны, я знаю, что в оргкомитете были представители всего спектра политического, поэтому я думаю, что все основные моменты, они уже учтены.
Андрей?
Да, безусловно, я думаю, что это некие базовые принципы, которые объединяют всех. На самом деле, в чем смысл и суть Национальной ассамблеи, если выразить в двух словах? Мы хотим вернуть нашу страну гражданам. Мы хотим вернуть право людям влиять на власть и право выбирать ее на самом деле. Мы видим прекрасно, как это происходит не только на Западе, но и в странах Восточной Европы. Пожалуйста, пример Сербии. Вот давайте посмотрим, как формируется правительство в Сербии. Проходят парламентские выборы. На их основе формируется правительство. Несколько месяцев назад на них победила прозападная партия Тадича, и было сформировано одно правительство. Произошел кризис в связи с международным признанием Косово, и сейчас на выборах победила коалиция левых националистов, и она будет формировать правительство. Это те миллионы людей, которые пришли на выборы и проголосовали, изменили таким образом лицо страны, изменили ее политику. А давайте посмотрим, что у нас. У нас... Идет, тоже появилось новое правительство, но это абсолютное тасование тех же карт в колоде. Вот то, что в голове у Владимира Владимировича Путина, даже не у Дмитрия Анатольевича Медведева, вот какие-то, по каким-то его схемам оно абсолютно и выстроено, и люди абсолютно никак на это не влияют. Почему вдруг именно 7 вице-премьеров, да? По какому принципу? Почему Сечина взяли из администрации президента и перевели в правительство? Кто-нибудь может это объяснить? Это даже бессмысленно анализировать, и люди, понимая это, не особенно интересуются тем, что происходит во власти. Как бы людям все равно в нашей стране. Мы хотим, чтобы так не было. Мы имеем право влиять на судьбу своей страны, и мы народ, в конце концов, хозяева своей страны. Очень хотелось бы, чтобы наши соотечественники это осознали.
Ну, это просто возврат. Если вы помните, во времена Советского Союза советологи анализировали возможные изменения по тому, кто как стоит на мавзолее. Да? В этом смысле сегодня, конечно, ситуация очень близка к этому. И сформировался вот только что президиум правительства.
Политбюро,
да?
Теперь его называют.
Да. Поэтому вот все эти моменты, они очень, как бы, такой ретро-стиль, к сожалению, не ностальгический, а ровно в обратную сторону. Поэтому мы видим, куда все это идет.
Я бы даже сказал, что это хуже, чем в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе существовали определенные механизмы связи граждан с властью. Да, можно было пойти пожаловаться, например, в обком.
Или на дворника, газету,
который,
да.
На дворника, который плохо убирает, да, и это работало. А сейчас, как бы, давайте, можно пойти пожаловаться в обком Единой России, тоже на дворника, который плохо убирает, или написать в газету. Ну, и никому это совершенно будет неинтересно. Их это не интересует. Там люди деньги пилят, и до наших нужд снисходить совершенно не собираются.
На сайте Национальной ассамблеи появилась статья молодого журналиста питерского Дмитрия Избицкого под названием «Национальная ассамблея, двоеточие, петербургская перспектива». Ну, в этой статье я не буду цитировать, она большая достаточно. Он предлагает создание наподобие Национальной ассамблеи, петербургской ассамблеи, для того, чтобы она функционировала. Это, скажем так, главный, один из главных вопросов, который будет решаться на Национальной ассамблее. Как будет функционировать в регионах? Да, Национальная ассамблея. Давайте, вот интересно вот это предложение. Что вы думаете?
Ну, мы у себя в ОГФ уже обсуждали такие возможности и так примерно продумывали о том, как это могло бы работать на региональном уровне, на питерском. И я думаю, что, конечно, вообще необходимость спускания этого механизма вниз, она, безусловно, существует. Но тут, я думаю, что вопрос не столько, чтобы он обсуждался на самой Национальной Ассамблее, сколько, я думаю, тут должно быть некое такое живое творчество масс. Да, я думаю, что в регионах это может по-разному функционировать, потому что все регионы разные, организации наиболее такие яркие тоже разные, поэтому главное, чтобы это действительно отвечало необходимости людей, да, чтобы это было близко гражданам, чтобы это продвигало вот, борьбу с всякими нарушениями власти вперед, чтобы это как бы действительно было каким-то новым уровнем развития оппозиционного движения. В этом смысле, конечно, на мой взгляд, региональная ассамблея – это вполне там, нормально и вполне правильно. Другое дело, что вот, там есть еще принцип выборности, который у Дмитрия подробно как бы излагается. Но тут еще, вот, я думаю, что как ее формировать, тут еще можно спорить и договариваться.
Андрей. Я думаю, что это очень интересное предложение. Питер наиболее подготовлен к созданию такого рода органа, поскольку оппозиция у нас консолидирована. Оппозиция Петербурга, начиная с 2005 года, выступает совместно и устраивает марши несогласно, где участвует больший спектр сил, нежели в Москве и в других регионах. Поэтому, безусловно, такую ассамблею надо создавать. И я бы смотрел даже шире, мы должны привлекать и новые силы. Например, было бы интересно привлечь к этому делу депутатов фракции КПРФ в законодательном собрании, законотворчество которых «Единая Россия», которая там главенствует, совершенно не нужно. Мы не испытываем аллергии к представителям «Справедливой России», таким как Оксана Дмитриева, Юрий Болдырев или депутат ЗАГСа Алексей Ковалев. Если действительно нам удастся их привлечь, то мы получим вполне себе мощный орган народного представительства на уровне Петербурга. Но это все дело будущего. Это нужно обсуждать, это нужно детализировать. Но сама идея хорошая.
Национал-патриотов тоже?
Ну, мое мнение, что да, хотя у либералов может возникнуть аллергия.
Ну, просто, на мой взгляд, у нас как раз национально-патриотическая составляющая в городе практически не представлена, да, то есть они очень слабенькие, поэтому, на мой взгляд, просто не с кем разговаривать, да, ну и плюс есть такие идиозные фигуры, с которыми вообще и смысла-то разговаривать нет.
Да, да, это больной вопрос, мы продолжим чуть позже, а я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Во имя гостей». Новый виток политического кризиса на Украине обсуждают политические эксперты Вадим Карасев и Олег Медведев. Ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра «Во имя московское». А продолжение нашей программы, а сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и лидер петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Пензенской области из пещеры на поверхность выведены оставшиеся 9 затворников, находившиеся под землей с ноября прошлого года. Сегодня же подтвердились сведения о смерти 2 затворниц. В ночь на пятницу спасатели обнаружили их тела. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Грузию в нежелании урегулировать конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Ситуация в Абхазии и Южной Осетии будет обсуждаться сегодня в ходе визита в Москву грузинского министра по вопросам реинтеграции. В последнее время российско-грузинские отношения обострились из-за напряженности в зоне грузино-абхазского конфликта. В Забайкале к различным срокам заключения приговорены 6 человек за халатность, повлекшую за собой взрыв в шахте. В сентябре 2006 года в результате взрыва погибли 25 горняков, работавшие в забое. Еще 11 получили ранения. В столице Шри-Ланки, Коломбо, в результате взрыва погибли по меньшей мере 8 полицейских, еще около 70 человек ранены. Взрыв произошел в центре города у отеля «Хилтон». В Китай прибыла первая группа иностранных спасателей из Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения. По оценкам властей, число погибших в результате стихии может превысить 50 тысяч. Официально подтверждена гибель примерно 20 тысяч человек. Мировой экономике, по оценкам специалистов ООН, грозит серьезный спад. Эксперты связывают это с продолжающимся ипотечным и финансовым кризисом в США. В Катаре встречаются представители ливанских властей и оппозиционной группировки Хезболла в попытке преодолеть острый политический кризис. Палата представителей Конгресса США не одобрила законопроект о финансировании военных операций в Ираке и Афганистане до лета 2009 года.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем повестку дня Национальной Ассамблеи Российской Федерации, делегаты которой начнут завтра, 17 мая, свою работу в Москве, если, конечно, это допустят власти. В нашей петербургской студии главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Оба наших гостя, напомню, являются делегатами Национальной Ассамблеи. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Ольга, Андрей, я увидел очень много публикаций, особенно в интернет-изданиях, причем самых разнообразных. Вот, например, известное интернет-издание «Правда.ру», известное своими очень такими, ну, я бы сказал, может быть, одиозными публикациями, в частности, пишет: «Из присутствующих в списке 656 делегатов, как минимум половина являются фиктивными. Организаторы утверждают, что в число делегатов вошли кандидаты в депутаты Государственной Думы от коалиции «Другая Россия», делегаты, избранные на конференциях левых сил 6 апреля 2008 года и патриотических сил 12 апреля 2008 года, а также делегатов, представленных региональными организациями партии «Яблоко», «СПС», движениями «Оборона», «Либеральные хартии» и рядом правозащитных организаций. Однако тут же возникает ряд нелицеприятных вопросов. Во-первых, процедура избрания делегатов от «Другой России», равно как и процедура выдвижения делегатов на вышеозначенных конференциях, менее всего соответствовала нормам демократии. Кандидаты в депутаты Государственной Думы от «Другой России» фактически назначили сами себя, а делегатов от левых и патриотических сил выдвинули фактически директивным путем в лучших советских традициях. Вот вам список, голосуем единогласно. Вызывает сомнение присутствие в списке Национальной Ассамблеи представителей СПС, Яблоко, Справедливой России, КПРФ и ряда других партий». Конец цитаты. Ну, что вы можете сказать вот по поводу таких публикаций?
Ну, на самом деле, я думаю, что было бы странно, если бы на таком ресурсе были какие-то положительные публикации. И я бы даже сказала, что то внимание, которое уделяется сегодня Национальной Ассамблее со стороны известных ресурсов, да, еще можно там добавить всякие там политгексогены и прочее, 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 говорит о том, что власти почувствовали опасность. А я, между прочим, хочу обратить еще на одну вещь внимание. Тут совсем недавно, 2 недели назад, господин Павловский попрощался с нами, с телеканала НТВ, сказав, что он выполнил свою политическую задачу, власть перешла в руки нужных людей, и он уходит с канала. И буквально вчера я слышу новую рекламу новой реальной политики с Глебом Павловским. То есть опасность снова возникла, да, и снова этот достаточно одиозный товарищ возвращается для промывания мозгов людей с телеканала. Поэтому для меня вот все это просто признаки того, что мы делаем важное и нужное дело. Если говорить о том, как формировалось, да, безусловно, большая часть была избрана на конференции «Другой России», которая проходила, напомню, еще перед выборами в Государственную Думу, в то время, когда происходили съезды и выдвижения делегатов, депутаты Государственной Думы. И естественно, что после того, как избирательная кампания закончилась, если можно вообще назвать то, что происходило 2 декабря выборами, они прошли, естественно, с самого начала мы думали о том, что Национальную Ассамблею нужно созывать после, чтобы дать возможность тем политическим партиям и людям, людям, которые поняли вообще, что это происходило, что это были чтобы это был фарс, а не выборы, дать возможность поучаствовать. И вот придумали такой механизм включения. Дело в том, что мы же не говорим о том, что мы собираемся принимать законы, обязательные к выполнению всеми гражданами России. Да? Мы говорим о том, что мы консолидируем оппозиционные организации. Мы создали площадку для переговоров. И как туда делегируются делегаты, это в первую очередь проблема, собственно, тех организаций, которые принимают участие. То, что попадают просто активные люди, это тоже хорошо, потому что сегодня мы знаем, что политика в стране практически умерла. Регистрировать новые организации безумно сложно. Поэтому нам нужно создать такую площадку, на которую смогут попадать вообще все пассионарные люди. Все те, кому не безразлично тут вообще та вакханалия, которая происходит сегодня в стране. И в этом смысле механизм делегирования должен быть максимально свободный. Туда должны иметь возможность попасть все те, кто хотят туда попасть. И чем это свободнее, на мой взгляд, тем лучше. Поэтому я считаю, что этот механизм в данном случае, он отвечает этим требованиям.
Ну, относительно упомянутой вами публикации, тут достаточно отметить, что журналисты уже давно называют портал «Правда.ру» «Правдой.вру», в том числе и те, кто там работают. Так что это говорит об ее качестве. И я бы добавил, вот они там ставят под сомнение, что есть представители КПРФ, СПС и «Справедливой России», но мы называем фамилии. Я уже сказал, КПРФ — это Александр Меркушев, например.
Да, поэтому они не представляют конкретно свои партии.
Да, да. Они не представляют свои партии, но они участвуют в Национальной ассамблее. «Справедливая Россия» — это Илья Пономарев, «Яблоко» — это Максим Резник, СПС — это представители Московского городского отделения СПС. Поэтому достаточно зайти на сайт Национальной ассамблеи, посмотреть списки, посмотреть механизм, как это все формировалось, для того, чтобы понять, что то, что пишут эти прокремлевские ресурсы, это просто ложь.
Иван, Москва, пожалуйста.
Только выключите радио, пожалуйста, чтобы мы вас слышали без эха.
Алло.
Да-да-да.
Да-да, я говорю, извините, пожалуйста. У меня тут накладка получилась. Значит, понимаете дело в чем. Я постараюсь покороче. Но второстепенное, то, что мне кажется, что не очень удачное название, потому что оно подходит для ОМОНа, национальной страны. У нас многонациональный, поэтому, ну, может быть, гражданская ассамблея или что такое, мне кажется, более подходящее. А главное то, что, понимаете, когда формируется какая-то дождинка, то она формируется вокруг какой-то пылинки. В общем, что-то должно быть консолидирующее. Вокруг чего консолидируется наша оппозиция, я совершенно не представляю. Мне кажется, что таким консолидирующим моментом была, например, программа 500 дней, которая испугала Горбачева, и он таким образом поэтому организовал там какую-то путь и прочее, он ликвидировал. А вот на голом месте, так сказать, без такой вот консолидирующей программы, в частности, экономический или еще какой-то, это будет просто перераспределение собственности. Спасибо.
Пожалуйста, Андрей.
Относительно названия. Название это придумал не какой-то националист и не нацбол, как можно было бы подумать. Автор названия — либерал Максим Резник, на самом деле. И она не несет в себе какого-то националистического заряда. В ряде стран есть парламенты, которые называются Национальной ассамблеей, например, на Филиппинах, насколько я помню. И к тому же слово «национальный», слово «нация» здесь вкладывается скорее западное понимание нации. Нация как совокупность граждан. Это то, о чем говорит Гарри Каспаров, как говорит о необходимости формирования русской политической нации. Необходимо, чтобы русский народ и другие народы, населяющие Россию, в широком смысле русские, осознали себя как политическая нация. Вот об этом идет речь, и, на мой взгляд, название как раз очень удачное и очень правильное. А что касается по существу того, о чем говорил слушатель, то мы уже говорили, каков главный принцип Национальной ассамблеи. Вернуть власть в России гражданам, создать условия для того, чтобы граждане могли формировать власть, спрашивать с нее и менять ее на выборах. Это основной принцип. По-моему, здесь нет необходимости на данный момент принимать какие-то более всеобъемлющая программа, потому что действительно это разные политические силы, но для того, чтобы реализовывать те программы, которые они имеют, необходимо создать такой политический климат, чтобы они могли свободно конкурировать. Для того, чтобы рыба жила, ей нужна вода. Да? Сейчас нет этой воды, живой воды, свободной политической борьбы, свободной политической стихии. И мы хотим создать ее, эту среду. Вот это главный принцип, по-моему, чего уж больше для объединения.
Ольга, пожалуйста.
Что касается программ, безусловно, программы – вещь очень важная и нужная, но я думаю, что программы, они как бы будут формироваться у всех в отдельности идеологических направлений. Так, например, программа будет принята на демократическом съезде, вот программа демократов, там «Новая повестка дня демократического движения» будет принята на демократическом съезде, который пройдет осенью, и сейчас она активно пишется.
Вера Ивановна, Москва, пожалуйста.
Вы знаете, я поняла, что это в основном молодежное движение, да, и как бы очень хорошо, что именно молодежь такая горячая, чистая, с такими идеалами, вот как бы поднимает это новое знамя. Но я хотела бы еще им напомнить, что существуют законы диалектики, и обратить их внимание, например, на так недавние 90-е годы, когда общедемократическое движение начиналось, а потом лидеры, которые это начинали, поменяли общедемократические принципы на частные экономические и демократические принципы выродились в плутократии. Вот. И поэтому хотелось бы, чтобы они об этом все время помнили и свои принципы как бы не меняли на какие-то частные экономические интересы. И еще один вопрос я хотела узнать. Вот, конечно, вот объединить всех, потому что всегда начнутся, даже коммунальные соседи, если вы троих соберете, всегда будут розни. Вот у вас есть какая-то вот действительно вот цементирующая база, вот чтобы объединить их действительно, чтобы, дай бог вам, как говорится, развитие, чтобы это был действительно какой-то институт общественного согласия. И еще, будете вы потом принимать какие-то экономические модели новые, потому что Россия требует новых экономических моделей. И еще я хотела спросить, меня интересует, вот как к этому отнесся, например, Григорий Явлинский и московское крыло Митрохин. Спасибо.
Спасибо, Вера Ивановна. Ну вот я зачитал на самом деле то обращение делегатов Национальной ассамблеи к гражданам России, которые, собственно, вы слышали, да? Ольга?
Ну, я хочу сказать, что там, конечно, много молодежи, это нас очень радует, но есть не только молодежь. И совершенно правильная была отсылка к 90-м годам, и в этом смысле именно поэтому мы собираем Национальную ассамблею сегодня. Потому что во многом те проблемы, которые начались в 90-х годах, происходили потому, что люди, вот пассионарная часть попала, когда вдруг открылись шлюзы и были свободные выборы, попали новые люди в органы государственной власти. Но вот первоначального разговора о том, что там нужно делать, не было. Поэтому все делалось на коленке, поэтому все разошлись в разные стороны. И поэтому получилось то, что получилось. Наиболее беспринципные, наиболее наглые, наиболее те, которые хотели все растащить по карманам, именно они оказались в выигрыше. Надо сказать, что, например, я была депутатом Ленсовета 21-го созыва, из нашего созыва не вышло не то, что ни одного миллиардера, даже ни одного миллионера не вышло, а все, с чем пришли, практически с тем и вышли. Поэтому вот необходимость разговаривать, необходимость создавать программы, необходимость понимать уже сегодня, что мы будем делать завтра, если ситуация изменится, и действительно можно будет взять власть, она должна быть... Договариваться всегда нужно на берегу. Именно тогда, именно при таких условиях существует возможность действительно после того, как... власть окажется в наших руках, ситуацию, наконец, начать менять в пользу граждан, а не в пользу каких-то олигархических групп. Именно для этого все и делается.
Пожалуйста, Андрей.
Да, действительно, слушательница очень хорошо сформулировала вопросы относительно 90-х годов. Но я бы сказал, что залог того, что мы не скатимся в плутократию, не превратимся в некий аналог того, что происходило в 90-х, это качество человеческого материала, качество людей, которые участвуют в ассамблее, и в том числе качество лидеров. Посмотрите, Эдуард Лимонов, который отсидел в тюрьме за свои убеждения, Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам. У человека было все. Он мог бы сейчас прекрасно жить, иметь огромные деньги там, да, он, нет, он идет на марш несогласно, где его бьют дубинками и сажают на 10 суток. Это Андрей Ларионов, который был советником президента, а сейчас он ездит на метро. Вот он на самом деле ездит на метро, ходит без охраны, он не наворовался, будучи там, находясь там. И это залог того, что мы останемся верны своим идеалам.
Юрий Петрович, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Каждое дело преследует цель добиться чего-то конкретного. У нас максимально бюрократизирована вся власть. Следует все-таки помнить, что написано в законе Паркинсона. А там написано следующее, что в случае обюрократиченного государства единственный способ от него избавиться – это кому-то превратиться бюрократом, пролезть на самую вершину и потом оттуда повыкинуть всех бюрократов. Эта книжка очень умная, ее надо пересдать, закон Паркинсона. Мне представляется, что из ваших хороших пожеланий ничего не получится, потому что ваши идеи не дойдут до людей, вам никто не даст никаких средств массовой информации и так далее. Мне кажется, что вы не свои хорошие желания не соотносите с тем, чего вы реально сможете добиться. Вот мне так кажется.
Спасибо, Юрий Петрович. Я вам отвечу другим законом Паркинсона, который утверждал, что если система не развивается, то она погибает. Это как раз относительно всех свободных и независимых различных политических, ну скажем так, да, партий и оппозиции. Пожалуйста, Андрей.
Я бы отметил, что говоря о том, что вот мы не сможем донести нашу позицию до миллионов людей, я бы сказал, что в принципе нам и не нужны на самом деле десятки миллионов людей. Нам нужна активная часть населения. Нужны те люди, которые готовы бороться за свои права, которые хотят быть хозяевами в своей стране. Нужны пассионарии. Вот их мы и должны собрать, потому что большинство населения, оно всегда, к сожалению, или к счастью, находится, не участвует в политическом процессе, они наблюдают за тем, что происходит в политическом театре. Поэтому, конечно, мы бы хотели тоже доносить до них наши идеи, рассказывать об этом, но это не главное. Главное собрать тех самых 300 спартанцев, о которых говорил Юрий Шевчук, да, пусть нас мало выходит на марши несогласных, но мы спартанцы, и пусть их выходит миллионы, можно нагнать за деньги много людей, но это никуда не годный человеческий материал.
Вячеслав, Москва, пожалуйста.
Да, все бы было хорошо, к сожалению, но у власти сейчас не закон, а вот старые гобистские методы, к величайшему сожалению, вот последний радиослушатель был на 100% прав, тому пример Горбачев, который повернул, немножко у него было совести, и на ближайшие десяток лет, к величайшему сожалению, вот спартанцы, они будут встречаться с неправовыми методами спецслужб, милиции и... Поэтому, к величайшему сожалению, время сейчас веселое. Спасибо.
Мрачно, да, пожалуйста, Оля.
Ну, я бы сказала, что, безусловно, проблем много. И, безусловно, все это очень сложно. И ситуация гораздо более сложная, чем была в конце 80-х. Это правда. Но это не значит, что не надо ничего делать. Потому что у бюрократического государства, я совершенно, Виктор, с вами согласна, куча своих собственных проблем. И бюрократия вовсе не является тем самым монолитом, которым нам хотят ее представить. И даже те же люди, которые работают в спецслужбах, в милиции, в прокуратуре, они тоже живут в нашей стране, и они тоже все видят. И когда мы делаем все время вот наше дело, и они видят, что мы его делаем честно, что мы его делаем по убеждениям, и они начинают понимать, что, в общем-то, правда на нашей стороне. На самом деле, вот все то, что говорили Юрий Петрович и Вячеслав, у нас на нашей стороне правда, а потому на нашей стороне сила. Да, безусловно, у них есть средства массовой информации государственные, но они лгут, а мы говорим правду. Именно поэтому наше слово имеет гораздо большую силу. Именно поэтому наши слова доходят до людей, даже когда им идти до людей очень тяжело. И каждое слово, которое дошло до человека, оно какой-то отклик произвело. И этот человек уже задумался, и это хорошо. Да, безусловно, никто не говорит, что завтра ситуация изменится. Но для того, чтобы пройти путь, нужно сделать первый шаг. Мы сейчас делаем эти шаги.
Неизвестно. Вы знаете, история показывает, что происходят изменения исторические самым неожиданным образом в течение буквально каких-то считанных дней, недель, может быть, месяцев.
Абсолютно верно. Но все равно надо начать.
Причем достаточно стабильных, так сказать, ситуациях.
Но начать-то надо все равно. Если не начать, то ничего не будет.
Конечно. Ефим, Москва, пожалуйста.
Алло, добрый день. Я вот что хотел сказать. Во-первых, спартанцы-то они погибли. За ними пришла большая армия и победила. Но они отстояли передовые рубежи. Так вот, вся история, Ленин, как он организовывал революцию, Кропоткин, анархическое движение, Мавроди, который привлек десятки миллионов людей, дав им какую-то идею, показал, что массы, без масс, что-то реально изменить нельзя. Так вот, меня интересует, есть ли у вас пиар-технологи, есть ли у вас деньги? А по поводу привлечения масс есть простой способ. Ежемесячно нам приносят плату за квартиру, и на обратной стороне можно на правах рекламы поместить любой текст. Может быть, начать с того, чтобы поместить текст Зюганова. Не потому, что я его люблю, а он наконец впервые публично, на моей памяти, помимо 90-х годов, публично сказал Путину то, что мы очень многие люди думаем. И пока вы не привлечете большое количество людей, вы не получите эти 300 спартанцев из этих же людей. Им же жить потом, после того, как вы придете к власти, рядом с вами. Теперь по поводу миллионеров. Есть и хорошие миллионеры, как Савва Морозов был. Понимаете, можно, если есть возможность. Вот Явлинский, не бедный человек. Каспаров, не бедный человек. Касьянов, не бедный человек. Леонов, не бедный человек. Они добились определенными, честными, благородными, с моей точки зрения, своими деяниями, определенного материального благополучия. Поэтому нужны деньги, нужны пиар-технологии, нужны средства массовой информации. И одно из них, вот то, что я вам предложил на правах рекламы, вот эти вот бумажки, которые нам приносят все время с повышением. Спасибо.
Спасибо, Ефим. Ольга, пожалуйста.
Ну, насчет бумажек, которые нам приносят, я бы все-таки иллюзии не питала. Простой пример. Мы в день инаугурации Дмитрия Медведева проводили флешмоб. И на майках хотели напечатать банду Путина под суд. Ни одна фирма не взялась это печатать, да, там в результате писали от руки. Хотя, ну, понятно, что никто же бы не узнал, что именно они это напечатали, но, тем не менее, страх такой, что никто за это не взялся. У нас всегда огромные проблемы с выпуском наших газет, потому что в типографии сидят цензоры, и проблема существует очень большая. Поэтому сегодня пиар-технологии впрямую, они вообще не работают. Лично я вообще считаю, что именно пиарщики, они убили политику. Потому что пиар – это вот способ донесения какого-то месседжа, не всегда правдивого, до людей. Важно, чтобы был на самом деле то, что действительно правда, которая говорится. И когда говорится правда, пиар-технологии впрямую не нужны. Что касается средств, да, конечно, даже для того, чтобы выпустить газету, нужны какие-то средства. Но потихоньку сейчас, ну, все-таки начинают какие-то люди нам помогать. Я думаю, что таких людей будет все больше. И в этом смысле, конечно, сегодня это основное отличие от конца 80-х, когда можно было все делать, не вкладывая денег вообще. Сейчас ситуация другая, и какие-то средства нужны. Ну, в этом смысле, ну, звоните, помогайте. Ну, свернуть голову этому дракону можно только вместе.
Олег, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы обращаете внимание, как свернуть голову дракону. Я бы хотел обратить внимание на другое. Насколько я могу понять, вы исключительно открыто ориентируетесь на опыт русской революции. Мой дед до 1905 года тоже состоял в партии СССР. Но он был очень умный человек, и как только увидел, куда это идет, с ними порвал. А потом и весь народ понял простую вещь. Ну, может, не весь, но очень многие. Сейчас у вас, я поэтому думаю, при такой конструкции опирания на лучших людей, на пассионариев, что если вы создаете структуру, которая формируется не на основе широкого народного представительства, а на основе представительства так называемых лучших людей, то есть партии нового типа, то в конечном счете в этой структуре всегда победят экстремисты, всякие Ленины, Гитлеры, да мало ли кто там, Муссолини, они очень хорошо говорят, они очень хорошо убеждают народ. Причем вот именно активную часть. А большинство остается пассивным и не может им противостоять. Поэтому мне бы хотелось все-таки в 1905 году, наряду с бомбометанием и созданием параллельных органов власти, вроде Советов, был и лозунг учредительного собрания. Намерены ли вы сразу же после того, как у нас будут демократические свободы, поставить вопрос о создании демократического, а не созданного вот таким кулуарным путем органа власти.
Спасибо, Олег. У нас подходит передача к концу. Извините, что я вас перебил. Вот на этот вопрос очень важный, все хотят ответить. Вначале Ольге.
Вся власть учредительному собранию, да, безусловно, лозунг нужный, лозунг полезный, но это возможно только при восстановлении нормальных выборов. Если выборы не будут свободными, ничего не получится. Поэтому то, что говорил Андрей и говорила я про опору на пассионариев, это в первую очередь для восстановления базовых демократических свобод. Для того, чтобы побеждать на свободных в выборах, безусловно, нужна опора на массы, безусловно. Но именно пассионарии – это те люди, которые будут разговаривать с массами. И поэтому одно другому абсолютно не противоречит.
Андрей, минуты буквально.
Первое, что сделает коалиция, придя к власти, это назначит новое, распустит Государственную Думу и назначит новые выборы Государственной Думы с участием всех политических сил, существующих в обществе, и новые выборы президента. Безусловно, именно это и наша цель. Это то, что нас всех объединяет, и то, к чему мы стремимся. Поэтому я думаю, что опасения слушателей не обоснованы.
Но для того, чтобы назначить новые выборы, надо принять какой-то новый закон, а какого можно будет принять, если будет распущена Государственная Дума?
Именно поэтому мы и говорим про учредительное собрание. Это очень хороший актуальный лозунг. Безусловно, очень хороший актуальный лозунг с другой системой выборов учредительное собрание. Безусловно.
Хорошо, спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и лидер петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Мы сегодня обсуждали политическую повестку Национальной ассамблеи, которая завтра открывается в Москве. И оба участника нашей программы, они являются депутатами, которые из Петербурга поедут туда. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. «Кинотавр 2008», «Гамлет» в Саратовском театре, «Весна» Алексея Паперного, выставка Даниэля Зандера в Петербурге, книга Александры Чекаловой «У истоков византийской государственности», ведущая Марина Тимашева.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.